Издательство «Эксмо». Эмили Бронте. Грозовой перевал.
Читают Наталья Гребенкина и Александр Хашабаев.
Глава первая. Год 1801. Только что возвратился, посетив своего домовладыку, одинокого соседа, коему предстоит тревожить мой покой. Восхитительные здесь края. Во всей представляется мне Англии не найдется мест столь совершенно удаленных от сумятицы общества. Рай мизантропа. И нам с господином Хитклиффом вполне пристало делить подобное уединение. Превосходный человек! Едва ли он постигал, сколь потеплел я к нему душою, узрев, как черные его глаза подозрительно спрятались под бровями, когда я подгорцевал ближе, как пальцы его с ретивой решимостью глубже погрузились в карманы жилета, когда я представился. «Господин Хитклифф?» — осведомился я. Кивок был мне ответом. «Я Локвуд, сэр, ваш новый жилец. Почитаю за честь прибыть немедленно по приезде, дабы выразить надежду, что не затруднил вас, упорствуя в своем намерении арендовать скворечный усад. Вчера я слышал, у вас имелись некие соображения. Я, сэр, в скворечном усаде хозяин», — перебил он меня, поморщившись. «И затруднить меня затруднительно, если я могу сие предотвратить. Входите!» «Входите!» — он процедил сквозь зубы, имея в виду рекомендовать мне катиться к чертям, и даже ворота, разделявшие нас, слов его не поддержали и не дрогнули. «Полагаю, однако, что обстоятельства потребовали от меня принять приглашение». Человек, являвший замкнутость еще нарочитее моей, пробудил во мне интерес. Обнаружив, что лошадь моя положительно таранит препону грудью, он соизволил шевельнуть рукою и отворить ворота. Первым угрюмо зашагал по мощенной дорожке и, ступив на двор, окликнул. «Джозеф, уведи лошадь господина Локвуда, да принеси нам вина». «Иных домочадцев здесь, по видимости, не имеется. Вот какое наблюдение подсказал мне порядок в всем доме. Нечего и удивиться, что на дорожке меж плит пробивается трава, а изгородь стригут лишь овечьи зубы». Джозеф был не молод, паче того престарел и даже, вероятно, очень стар, однако жилист и крепок.
«Господи, помоги!»
Не без сварливого неудовольствия воззвал он, принимая у меня поводья моей лошади и между тем взирая мне в лицо весьма кисло. Милосердие понудило меня предположить, что слуге не обойтись без Божьей помощи в рассуждении пищеварения, а благочестивый возглас его не имеет касательства к моему внезапному визиту.
«Громотевичная гора». Вот как зовется обиталище господина Хитклиффа, говоря же проще, грозовой перевал.
Громотевичное, таким образным манером на местном диалекте описывают атмосферные три волнения, коим в бурную непогодь подвержено сие жилище. Сколь неизменно чист и свеж здесь эфир, а мощи северного ветра, что задувает из-за утеса, нетрудно догадаться по крутому наклону редких корявых елей на задах и по веренице чахлых боярышников, что тянут ветви в одну лишь сторону, будто алча солнечной милости. По счастью, архитектору достало дальновидности сложить дом на славу. Узкие окна глубоко утопают в стене, а углы укреплены рустами. У порога я помешкал.
залюбовавшись гротесковой резьбою, обильно украшавшей фасад и всего более парадную дверь, над каковою средь полчищ крошащихся грифонов и бесстыжих младенцев мужеского полу, я разглядел дату 1500-й и имя Хертон Эрншо.
Я бы отпустил замечание другое и спросил у хмурого владельца краткую историю поместья, однако тот воздвигся в дверях, по видимости, побуждая меня к поспешному вступлению в дом либо срочному отбытию, а я не питал желания приумножать его гнев прежде, нежели осмотрю святая святых. Первым же делом мы шагнули в семейную гостиную, не предваренную ни прихожей, ни коридором. В здешних местах это помещение главным образом и называют домом. Обычно тут же располагаются кухня и салон. Однако, по моему впечатлению, в Грамотевичной горе кухню оттеснили в иные пределы. По крайней мере, из глубин я уловил болтовню и звон столовых приборов. А в громадном очаге не обнаружил ни малейших признаков жарки, варки или же выпечки, и равно не заметил проблесков медных кастрюль и жестяных ковшей по стенам. У одной стены, впрочем, свет и жар замечательно отражались от громадных оловянных блюд, перемежаемых серебряными кувшинами и кружками, что рядами высились на огромном дубовом буфете под самую крышу. Эта последняя лишена была потолка. Вся ее анатомия открывалась пытливому взору, лишь отчасти заслоняемая деревянными балками, кои были обременены овсяными лепешками и гроздьями говяжьих ног, свиных окороков и баранины. Над очагом располагались во множестве грозные старые ружья и пара кавалерийских пистолетов. Три размалеванные жестянки, установленные на полке, служили орнаментацией. Пол – гладкого белого камня. Стулья с высокими спинками, грубой работой и выкрашены зеленым. Черное кресло другое таилось в тени. В нише под буфетом лежал громадный поинтер, сука шотландского окраса в окружении обильного визжащего помета. В прочих укромных углах хранились другие собаки. Сии апартаменты и обстановка прекрасно подошли бы непритязательному северному фермеру, обладателю упрямой гримасы и крепких рук, что трудится к собственному благу, онных рук не покладая и облачившись в бриджи с подтяжками. Улучив подходящую минуту после обеда, подобную личность в кресле за кружку пенного эля на круглом столике узришь, прогулявшись меж этих холмов, миль на 5 или 6 в любую сторону. Однако господин Хитклифф составляет выдающийся контраст своему жилищу и укладу. Лицом он смуглый цыган, нарядом и повадками джентльмен. Говоря точнее, джентльменством едва ли уступит многим сельским сквайрам. Пожалуй, неопрятен, хотя небрежность его скрадывается чопорной фигурою и красивым сложением. К тому же он весьма угрюм. Кое-кто заподозрит в нем, вероятно, нечистокровную заносчивость, но сочувственные струны во мне противятся сему допущению. Я инстинктивно постигаю, что сдержанность его происходит из нежелания выставлять чувства напоказ, обнаруживать взаимную доброту. Он равно склонен любить и ненавидеть скрытно, и ответную любовь или же ненависть сочтет проявлением дерзости. Нет, я слишком тороплюсь, чрезмерно щедро наделяя его чертами собственного нрава. Быть может, господина Хитклифа воздерживаться от рукопожатия при встрече с будущим знакомцем побуждают решительно иные мотивы, нежели движут мною. Оставьте мне надеяться, что склад моего характера едва ли не своеобычен. Как говорила моя дражайшая матушка, не найдется пристанище, где я смогу преклонить главу. И лишь минувшим летом я оказался совершенно подобного пристанища недостоин. Проводя отрадный погожий месяц на побережье, я волею судьбы очутился в обществе восхитительного создания. Она виделась мне подлинной богиней,
пока не замечала меня. Вслух я чувств своих не раскрыл, однако если б заговорили взоры, даже распоследний идиот догадался бы, что я влюблен по уши. В конце концов она поняла меня, послала ответный взор, и невозможно было вообразить взора нежнее. Но что же сделал я? Каюсь со стыдом. Улиткою забрался холодно в раковину, в ответ на всякий следующий взгляд отступал все холоднее и дальше, пока несчастное невинное дитя не усомнилось в собственном рассудке и, придя в смятение пред лицом якобы ошибки, не убедило свою мать сняться с лагеря. Сия любопытная причуда характера заслужила мне репутацию расчетливой бессердечности, и лишь мне одному ведомо, сколь незаслуженно подобное суждение. Я сел обок от очага в углу противоположном тому, к коему направился мой домовладыка, и заполнил повисшую паузу, отважившись погладить собачью мамашу. Та бросила своих отпрысков и волчьим манером подбиралась с тыла к моим ногам, задрав губу и голодно роняя слюну с клыков. Моя ласка исторгла из нее продолжительный утробный взрык. «Не трогали бы вы псину!» — в унисон с нею проворчал господин Хитклифф, пинком предотвратив дальнейшее изъявление свирепости. «Ее не балуют. И за комнатную собачку не держат. Она к такому непривычна». И затем, шагнув к боковой двери, снова крикнул: «Джозеф!» Джозеф откликнулся невнятным бормотанием из глубин подпола, однако не выказал намерения подняться, и посему хозяин его низвергся в глубины сам, оставив меня визави со злобной сукой и парой грозных кудлатых овчарок, кои вместе с нею ревниво стерегли малейшее мое движение. Не желая на коротке познакомиться с их клыками, я сидел неподвижно. Однако, решив, что сие трио вряд ли понимает бессловесные оскорбления, принялся, увы, подмигивать им и корчить рожи, а некая перемена моего лица так прогневила мадам, что та внезапно озверела и скакнула мне на колени. Я отпихнул ее и поспешно отгородился столом. Сей поворот разворошил весь улей. К средоточию кутерьмы из разнообразных тайных убежищ восстали полдюжины четвероногих друзей всевозможных размеров и возрастов. Ощущения говорили мне, что атаки подвергаются главным образом мои пятки и фалды. Кочергой, в меру сил отбиваясь от противников покрупнее, я принужден был громко воззвать кому-нибудь из домочадцев, дабы пришли и восстановили мир. Господин Хитклифф со слугой взбирались по подвальной лестнице с досадной флегматичностью. Мне представляется, шаг их не ускорился ни на секунду, хотя вокруг очага стоял лай и положительно бушевала буря. По счастью, кухонная прислуга оказалась расторопней. Дородная дама с заправленным подолом, оголенными руками и пылающими щеками ворвалась к нам на поле боя, размахивая сковородой. Применив свое оружие, а равно свой язык, дама как по волшебству утешила ураган, и когда появился хозяин дома, на сцене пребывала она одна, волнуясь всем телом, точно море после шторма.
«Это что тут за дьявольщина?» — осведомился господин Хитклифф, меряя меня взглядом, коего я после столь нерадушного приема снести не мог. «Дьявольщина! Иного слова не подобрать!» — буркнул я. «Ваши твари, сэр, похуже стада одержимых свиней».
Аллюзия на стихи 28-33, главы 8, Евангелия от Матфея.
«Отчего ж было не оставить гостя в обществе тигров?»
«Кто ничего не трогает, того и они не тронут», — заметил он, поставив передо мною винную бутыль и поправив сдвинутый стол. «Собаки молодцы, хорошо стерегут. Угодно вина?»
«Нет». «Благодарю».
«Не покусали вас?»
«Если бы покусали, так легко бы не отделались». Лицо Хитклифа расплылось в улыбке.
«Ну, полноте, господин Локвуд», — молвил он. «Вы переволновались?» «Вот, выпейте вина. Наш дом так редко навещают. Я вполне готов признать, что мы с собаками едва ли помним, как надлежит оказывать гостям прием. Ваше здоровье, сэр!»
Наклонив голову, я ответил ему той же здравицей, сообразив, что глупо было бы сердиться на выходки собачьей своры. Кроме того, не хотелось, чтобы этот человек и дальше находил во мне предмет для забавы, раз на него нашел подобный стих. Он, надо полагать, благоразумно рассудив, что незачем обижать хорошего жильца, слегка оттаял и уже не столь лаконически опуская местоимения и вспомогательные глаголы, поднял тему, кои предполагал меня заинтересовать, а именно заговорил о достоинствах и недостатках моего нынешнего места обитания. В беседе он явил острый ум, и перед отъездом я расхрабрился настолько, что и спросил дозволения повторить визит на завтра. Было очевидно, что нового моего вторжения он не желает. Я, тем не менее, поеду. В сравнении с ним я на диво общителен.